Глава 19. Вторник, 16.02.71 года. Дом Терентьевых. Я сидел и потихоньку разглядывал братьев. Они были и похожи, и в то же время совершенно разные. Оба светло-русые, сероглазые, с темно-рыжей щетиной на лице. На этом их сходство заканчивалось. Младший брат Александр был высоким и худощавым. Николай же был почти на голову ниже, коренастый, значительно шире брата в плечах. Вспомнили парни про меня только после третьей, и то потому, что водки в бутылке больше не осталось. — Ну, рассказывай, — повернулся ко мне Николай. — Да случайно получилось, — начал я. Просил всех знакомых подработку мне помочь найти после школы. Подруга бабки откликнулась, привела к себе на работу. А это та самая база оказалась. Я сегодня там первый день отработал. Фасовал мешковой сахар по бумажным пакетам. Цушко со мной собеседование проводил. Осторожный. Но я его убедил, что мне очень-очень деньги нужны. Как он мне объяснил, после расфасовки к каждому килограмму 4 копейки прилипает. С 50-килограммового мешка это 2 рубля. Один ему, один мне. Сколько мешков раскидаешь, столько заработаешь. Я сегодня 3 рубля заработал.
Да мелковато как-то, с сомнением произнес Николай.
Я тоже так подумал, согласился я. Все дело в гире. Она высверлена. В каждый пакет недосып 50 граммов. С каждого мешка прилипает еще 2,5 килограмма сахара. Он сегодня к этим 3 рублям, которые мне засветил, еще 7 втихую заработал, с одного меня. А у него еще кто-то, похоже, работает. Я не с нуля ящик заполнял пакетами, он уже начат был. Вот как-то так.
«Ну и как же мы это должны выявить?» — почесали затылки братья. «По идее, это несложно должно быть», — начал объяснять я, стараясь при этом так подбирать слова, чтобы хоть немножко было похоже на школьника, хотя все равно не очень получилось. «Посмотрите приходные и расходные накладные со дня последней инвентаризации до дня проверки. Ищите расхождения. Остатки на день проверки не забудьте снять».
«Так и там сахар, и там...» С сомнением в голосе проговорил Николай.
«Ну, придется повозиться», — продолжил пояснять я. «Где цена сахара 90 копеек за килограмм? Там, значит, мешки. Где 94, там пакеты. Ведомости по мешкам и пакетам надо смотреть отдельно. В итоге, если есть махинации, то на базе зависнут мешки и одновременно по другим бумагам будут отгружены не поступавшие на базу пакеты». «Я в свое время собаку на пересортицах съел», — пытался объяснять доходчиво. Подвыпивший Николай старательно кивал головой, слушая меня. «Даже хорошо, что они выпили», — отметил про себя я. «Меньше вопросов про мою осведомленность. Честно пытаются разобраться в экономических вопросах и пока не обращают внимания на то, что со школьником разговаривают». Николаев все понял. Он молча протянул мне руку через стол. «И надо выяснить еще», — закончил я свое выступление, «где он упаковку бумажную, розбакалеевскую, для сахара берет». Николай удивленно взглянул на меня.
«Надеюсь, у компетентных органов ко мне не будет претензий за участие в преступной схеме?» Хитро улыбаясь, спросил я.
«Нет, конечно», — пообещал, усмехнувшись, Николай. «А деньги, заработанные там, мне не придется государству возвращать?»
«Скорее всего, нет», — задумавшись на секунду, сказал Николай. «Но на всякий случай, если тебя там за хвост возьмут, ты вышел на работу второй раз. В первый раз рубль заработал, во второй раз еще не успел ничего заработать. А я твои показания завтра протоколом оформлю. 1 рубль там укажу. Придешь также вечером — подпишем».
«Договорились. Я встал из-за стола. Мужики, я за водой вообще-то вышел. Мне домой надо». Иван тоже встал, но уходить не торопился.
«Коль, а сколько времени у меня еще есть?» — спросил он. «Да, пятница точно есть», — ответил Николай. «Может, и до понедельника. Но лучше на это не рассчитывать. Я тормознул мероприятие до возвращения начальника из командировки. Как будто сам боюсь без него в атаку идти. Он должен выйти в понедельник. Я не знаю, мы сразу поедем на базу или он до вторника отложит».
«Я понял. Спасибо».
Иван по очереди протянул братьям руку.
«До свидания, тетя Вась!» — громко попрощался он.
Она вышла из своего закутка, мило улыбаясь, попрощалась с нами. Мы с Иваном вышли от Терентьевых на улицу. «Интересно, а где живет Цушко?» «Городишко такой маленький. Все друг у друга на виду. Никто Цушко не доложит, что мы к Терентьевым ходили?» — озабоченно спросил я Ивана.
«Да вряд ли», — ответил он. «Да и что в этом подозрительного? Ну, зашли на огонек к моему однокласснику, посидели».
«Завтра сходишь со мной?» — спросил я его. «А то мне ни на кого из Терентьевых свое посещение не списать, если только на тетю Васю». Иван заржал. «Пьяный дурак. А зря, между прочим. Василиса очень симпатичная женщина». За болтовнёй мы дошли до поворота к себе на Огарёва и наскочили на мою бабушку. По ее взгляду я понял, что кому-то сейчас жопу надерут. «Возникло непредвиденное дело», — воскликнул я, опережая ее.
«Ведро-то где?»
— спросила бабуля сухим, строгим голосом. «У Ивана во дворе», — оправдываясь, ответил я. «Сейчас я мигом».
«Ты хоть бы предупреждал!»
— крикнула мне вслед бабушка. — Да, мой косяк. Привык жить один, а сейчас у меня семья, и к тому же я еще несовершеннолетний. Косяк. Мы с Иваном быстро дошли до его дома. Он отдал мне ведро, мы попрощались до завтрашнего вечера. По дороге домой я набрал воды. — Виноват, — сказал я, входя в хату и ставя ведро на место. Больше не повторится.
«Что у вас за дела с Иваном?» — спросила мать, которая сидела за столом вместе с бабушкой.
«Ничего такого. Не стоит беспокоиться», — попытался успокоить их я. «Иван же милиционер. Плохому меня не научит». Врать им не хотелось. Я встал, чтобы прервать разговор, и ушел к себе в гостиную переодеваться. Ноги гудели. Надо их помыть. Очень помогает снять усталость. Мама прошла мимо меня, пожелав спокойной ночи. «В чем можно ноги помыть?» — спросил я ее.
«Возьми таз железный. В сенях на стене висит слева от двери».
«Спасибо».
«За что?»
«За подсказку». У меня совсем не было сил ни разговаривать, ни делать что-то. Пашка спорту внимания совсем не уделял. Несколько часов на ногах и все, тушите свет. Я вышел в сени, повернулся влево, искал хоть что-нибудь, похожее на металлический таз, не нашел. И только когда я выругался в сердцах и развернулся лицом к двери, увидел с другой стороны этот таз. Слева, если стоять лицом к двери, ну, буду знать. Взял таз и поплелся искать теплую воду. Благо, чайник был на своем месте на плите почти полный. Я весь его вылил себе, заново наполнил и поставил на печь. Он, конечно, уже не закипит, но с утра девчонкам не надо будет его наполнять. Я долил в таз холодной воды, поставил в теплую воду ноги и почувствовал такой неописуемый кайф. Тяжесть и усталость в ногах как будто растворялась в воде. А вот в квартире со всеми удобствами я ни разу такого не испытывал. Наконец-то я улегся в постель, предварительно вылив воду и повесив таз на место. Засыпая, думал о сегодняшнем дне. В голове путаница и каша. Столько информации в школе и по торговой базе. Что-то я упустил. Пакет с гостинцами, мать его! Ой, ну завтра буду искать. И на площадь надо завтра как-то попасть до часу,
поискать патрон для Никифоровны у торговцев с рук. Откуда столько хлопот у простого советского школьника? Я забылся тревожным сном. Снился Вася негр. Он мне улыбался и куда-то звал. Проснулся я от истошного визга малой. Я с просони вскочил, пытаясь понять, кого и где спасать. Включил в гостиной свет. Аришка упала с кровати. Мать, видимо, вышла по нужде, а малая проснулась и полезла за ней. Я поднял ребенка. На лбу прямо на глазах рос здоровенный шишак. В комнату ворвалась бабуля. Сразу за ней влетела мама. «Кроватку надо», — прокомментировал ситуацию я. Мать взяла Аришку на руки. Малая рыдала. Шишак еще больше надувался. «Ну что, идем в больницу», — сказал я. «Травма головы — это серьезно». Мама отдала мне ребенка. Женщины молча разошлись одеваться. «Ба, ну тебе, может, не надо идти? Мы с мамой вдвоем справимся». «Я все равно не усну», — ответила из своей комнаты бабуля. Я качал малышку. Она уже почти успокоилась, только всхлипывала и вздыхала. Шишак у нее на лбу начал зловеще синеть. Мама быстро оделась, взяла у меня Аришку и понесла ее одевать. Я тоже шустренько оделся и вышел в кухню. Бабушка была уже готова. Я взглянул на ходики. Они показывали без четверти 12. Никто из нас, наверное, уснуть-то не успел. Я пошел в сени обуваться. Вскоре вышла мама с одетой Аришкой. Малышка была в пуховом платке, повязанном поверх шапочки и воротника шубки, на руках варежки. «Ну, хорошо. Теперь я спокоен». Я вышел на улицу, положил малую на руки и стал укачивать. Женщины вышли. Бабуля заперла дверь, и мы тронулись всей гурьбой в сторону Первомайской. Я шел впереди этой процессии с ребенком на руках. К своему удивлению, еще издали, возле дома Николаевых, я увидел деда Ариста и Ивана. Они стояли у калитки, беседуя. Увидев нас, Иван вышел нам навстречу. «Что случилось?» — взволнованно спросил он. «Да малая с кровати упала», — объяснил я. Подошел дед Арист.
«Кто это у нас тут такой раненый?»
— сюсюкая спросил он.
«Из кроватки выбралась».
«Да нету еще кроватки», — виноватым тоном оправдывался я.
«Да как это?» — удивился дед.
«Два дня только как малую привезли».
«Да, дела», — сказал дед. «Надо на чердак слазить, может, найду Вероничкину кроватку».
«О, дед Арист», — воодушевился я, — «век не забуду». Почувствовав, что меня слегка подталкивают в спину, я попрощался с ними и понес ребенка дальше. Мы уже почти подошли к больнице, как мимо нас проехал милицейский бобик с включенным синим маяком, но без сирены. Подходя, мы наблюдали, как два милиционера доставили в больницу в хлам бухого мужика с разбитым лицом. «Как же они не вовремя! Сейчас дежурный врач займется этим алкашом, а я с ребенком буду ждать». Пока мы добирались, милиционеры успели достучаться. Дверь больницы открылась, они вошли внутрь. Ну, хоть барабанить не придется. Больница осталась открыта. Мы поднялись по лестнице и вошли в холл. Санитарка подтирала кровавые разводы на полу. Я посадил Аришку на подоконник, сказал своим женщинам подождать там, а сам пошел искать медиков. Постучавшись, я, не дожидаясь ответа, заглянул в приемный. Там никого. Санитарка уже свалила. Я вошел в процедурную. Там, в присутствии милиционеров и доктора Юрия Васильевича, Марина обтирала выпивоху, пытаясь локализовать источник кровотечения. Все лицо мужика было в крови.
«Как я пострадал!» — прочитал заплетающимся языком мужик.
«Потому что пить надо меньше!» — рявкнул на него доктор. «Юрий Васильевич!» — тихо позвал я в наступившей тишине. Все обернулись на меня. «Ивлев, ты в своем уме? — удивленно воскликнул доктор. «Тебе сказали во вторник появиться, а ты когда пришел?»
«Когда?» — растерянно пробормотал я. «Блин, я забыл. Меня ж Демьян Герасимович сегодня ждал».
«В среду ты пришел», — ехидно ответил Юрий Васильевич, и все, кроме Бухарика, рассмеялись. «Что с губой?»
«Герпес».
«Я забыл, что сегодня надо было прийти», — честно ответил я. «Доктор, я племянницу принес. У нее ЧМТ 100%.
«Чего?» — переспросил недоверчиво доктор и пошел в мою сторону. Я вышел в коридор, пропуская его.
Она с кровати высокой упала. Мы с доктором прошли в холл. Мама уже сняла с Аришки шубку и платок. Бабуля с беспокойством смотрела на нас. Увидев эту компанию, доктор посерьезнел и прибавил шагу.
«Это что у нас тут за единорожка?» — спросил он ласково.
Аришка надула губки, собираясь разреветься.
«Ничего тебе доверить нельзя», — сказал мне доктор, почему-то выбрав меня виноватым.
«Наплевать. Лишь бы ребенка осмотрел». Доктор осмотрел малышку, спросил, не тошнило ли ее. Заглянул в ушки, в глазки, головку ей пощупал.
«Ну, так-то я не вижу ничего криминального», — успокоил нас он. «Надо было лед приложить. Не догадались? Отек меньше был бы. Наблюдайте за ней. Если только что-то необычное, рвота или равновесие не держит, сразу сюда».
«Ну, хорошо, аж от сердца отлегло», — промолвила мама и разрыдалась. Я ее обнял и попытался успокоить, поглаживая по спине. Бабушка начала одевать малышку.
«Юрий Васильевич», — обратился я, — «а как с моей пропущенной явкой сегодня?»
Бабуля строго посмотрела на меня, но ничего не сказала.
«Будем считать, что явился», — подмигнул мне доктор.
«И как дальше?» — сразу решил уточнить я. «Может, меня выписать уже?»
«Давай ты все-таки к Демьяну Герасимовичу придешь в четверг», — ответил мне доктор. «Идите домой».
И пошел обратно в процедурную.
«До свидания»,
— попрощалась с доктором бабуля.
«Спасибо, доктор»,
— хлюпая носом, поблагодарила мама. Доктор, не оборачиваясь, помахал нам рукой в ответ. Я решил прояснить еще один момент, пользуясь случаем.
«Подождите меня тут, пожалуйста», — сказал своим женщинам.
«Еще одну минутку. Сейчас уточню кое-что». Я побежал вслед за доктором в процедурную. Он, услышав мои шаги, обернулся.
«Что такое, Ивлев?» — удивленно спросил он, останавливаясь на полпути.
«Мне к Марине», — туманно объяснил я, проскакивая мимо него. Войдя в процедурную, я уверенно подошел к врачу.
«Доктор, Мариночка», — начал я с мольбой в голосе. «Я вчера с этой женщиной травмированной где-то потерял чужой сверток. Бумажный такой», — показал я руками примерно размер, — «шпагатом перевязан. Случайно не у вас где-то оставил?»
«Нет, не видела», — уверенно сказала Марина, взглянув на меня.
«Я посмотрю еще, конечно».
«Можно я вечером завтра загляну?» — спросил я. «Вы дома будете?»
«Да, завтра вечером дома».
«Спасибо». Поблагодарил я ее и попрощался со всеми.
«Какой шустрый малый!» — смеясь, сказал мне вслед один из милиционеров.
Я хотел крикнуть из коридора, что все слышу, но передумал. Какой в этом смысл? Я бегом вернулся в холл, взял на руки Аришку, и мы пошли домой. Пока шли в больницу, я даже и не думал о том, как там идут за мной мои женщины. Но, поговорив с Мариной и вспомнив, как переломалась вчера, поскользнувшись, незнакомка с Ленина 207, я попросил бабушку держаться за маму на всякий случай. Добрались мы до дома без приключений. Пока шли, Аришка заснула у меня на руках. Мама ее раздела аккуратно, чтобы не разбудить. Даже укладывать не пришлось. Мы все переволновались и собрались на кухне попить чаю перед сном и немного успокоиться.
«Так ты забыл сходить в больницу сегодня?» — начала воспитательную беседу бабуля.
«В школе закрутился», — ответил я. «Еще собеседование на базе. Про четверг бы не забыть. Напомни, пожалуйста».
«Если сама не забуду», —
— буркнула бабушка. «Я перед базой сначала в больницу забегу», — планировал вслух я и, вспомнив про чердак, спросил. «Ба, а мы в этом доме сколько лет живем?»
«Так как приехали в 47-м году, так и живем», — ответила бабуля.
«Это сколько, 24 года уже?» — высчитал я в уме. «А дом дореволюционный?»
«Откуда я знаю?» — удивилась моим расспросом бабушка. «А что?»
«На чердаке полазить хочу», — объяснил я.
«Зачем?
Может, кроватку Аришки найду?» — подмигнул я ей. Время было уже около часа ночи. Обстановка немного разрядилась, мы допили чай и расползлись по своим койкам. Я спал как убитый. Даже не снилось ничего. Проснулся от того, что бабуля трясла меня за плечо.
«Семь часов»,
— шепнула она мне, увидев, что я открыл, наконец, глаза. Я кое-как встал, толком не проснувшись, подошел к умывальнику, плеснул в него ковшиком немного холодной воды из ведра, протер двумя пальцами глаза. Стою и думаю. И что это сейчас было? Как девица красная, честное слово.
«Ба, дай, пожалуйста, трусы чистые и полотенце», — попросил я.
Бабуля в недоумении посмотрела на меня молча, но трусы и полотенце принесла. Чего уж она там сперва подумала, я не знаю. Но когда я снял майку, взял почти полное ведро и потащил его на улицу, до нее дошло. Она выскочила вслед за мной.
«Ты что это придумал?» — закричала она. «Хочешь с пневмонией опять слечь?»
«Я, наоборот, закаляюсь», — ответил я, и пока она не опомнилась, сунул ей в руки полотенце, отошел подальше от дорожки в сугроб и вылил себе на голову всю воду из ведра. Обжигающая, как кипяток, холодная вода слишком быстро с меня стекла. Выброс адреналина оказался слабеньким, надо в следующий раз медленнее лить. Но бодрости заметно прибавилось. Я, довольно улыбаясь, подошел к ошарашенной бабуле, взял у нее полотенце и, вытираясь, пошел в дом. Переодел трусы, надел майку и пошел висеть на турник. Бабушка притащила за мной пустое ведро. «Без воды девок оставил. Надо принести быстренько». Я, не включая свет в гостиной, чтобы в открытую дверь не светить матери с Аришкой, снял с двери вешалку со школьным костюмом, вышел в кухню, оделся. Застегивая рубашку, обратил внимание на то, что у нее опять изменился слегка оттенок. Стал светлее, чем вчера был. «У меня что, со зрением, что ли, что-то не так? Дальтонизм начинается?» Раннее февральское утро. Легкий морозец. Я шел за водой, погруженный в свои грустные мысли об ухудшающемся зрении. Вдруг с противоположной стороны услышал голос. «Пашка, привет!»